Радиосвобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня третья заключительная передача нашего цикла, посвященного 55-летию подавления Венгерской революции 56 года. Цикла, основанного на малоизвестных и малодоступных, недавно рассекреченных документальных материалах КГБ и МВД СССР. Они мизерным тиражом были опубликованы в России и не получили там до сих пор никакого заметного отклика. Итак, в прошлых передачах мы проследили по документам до конца ноября 56 года ряд акций сопротивления советскому военному вторжению, некоторые военные операции по их подавлению, а также трансформацию настроений и слухов как внутри венгерского общества, так и в оккупационных советских воинских подразделениях. Начало декабря было ознаменовано согласованными с советской стороной политическими попытками нового венгерского руководства утихомирить взбунтовавшийся народ некоторыми уступками его требованиям. 1 декабря по областным управлениям венгерской госбезопасности был разослан приказ начальника управления госбезопасности Венгерской Народной Республики Ференца Мюниха об увольнении с занимаемых должностей из органов госбезопасности всех сотрудников. Фактически, комментируют это составители сборника материалов КГБ и МВД по Венгрии, это означало немедленное и повсеместное прекращение следственных дел по наиболее тяжким преступлениям, включая измену родине и участие в антигосударственном мятеже. Ну, с этим комментарием невозможно согласиться. Следствия по делам о мятеже продолжались еще несколько лет, и сами составители сборника подтверждают это.
За 3 года после подавления восстания в Венгрии было раскрыто 26 нелегальных антисоветских центров, члены которых вели подпольную деятельность уже в течение 8-10 лет. 10 из 20 подпольных организаций, раскрытых в 60-61 годах, действовали еще до 56 года. Анализ всех имеющихся данных дает основание сделать вывод, что в подготовке и осуществлении вооруженного мятежа принимало участие в общей сложности около 250 нелегальных организаций и группировок.
Перестройка органов госбезопасности немедленного воздействия на настроение венгерского общества не имела. Из оперсводки о действиях 12-го мотострелкового полка внутренних войск МВД СССР за 4 декабря 1956 года.
4 декабря контрреволюционными элементами была сделана попытка организации массовых демонстраций женщин, целью которых ставилось траурной молчаливой демонстрации отметить день вторичного вторжения советских войск в город Будапешт. Около 12 часов в центральных районах города собрались отдельные группы женщин, которые направились на площадь Героев, где были возложены венки на могилу у памятника тысячелетия Венгрии. Скопления женщин отмечались и в других районах города, но принятыми мерами полиции и подразделениями советской армии организованное массовое шествие женщин допущено не было. Около 16 часов толпа женщин до 300 человек собралась в районе американского посольства. Из толпы раздавались отдельные выкрики антисоветского характера. К 17:00 порядок в городе был восстановлен.
Еще одна общественная тенденция тех дней, продолжавшая тревожить советские оккупационные власти, это непрекращающееся массовое бегство венгров за границу. Из справки начальника особого отдела КГБ по южной группе войск полковника Горбушина, командующему группой генералу армии Казакову:
после 20 ноября сего года усилился поток беженцев в Австрию из числа венгерской молодежи и других враждебно настроенных лиц. Основная масса граждан уходит за границу под воздействием провокационных слухов, распространяемых на территории страны, а также антидемократической пропаганды зарубежных радиостанций «Свободная Европа», «Голос Америки» и «Свободная Россия». Имеются данные, что некоторые лица из местных жителей города Будапешта специально содействуют побегу венгров за границу. На вокзалах города Будапешта эта категория лиц специально занимается объявлением по радио для пассажиров, называя номера поездов, идущих в сторону Вены. Проводники вагонов по прибытии на станции Чорна и Капувар специально объявляют, кому за границу сходить необходимо именно здесь. В районе станций Чорна и Капувар лиц, желающих уйти в Австрию, специальные проводники и вооруженные группы сопровождают до границы. В результате плохой охраны границы венгерскими пограничниками ежедневно уходят в Австрию сотни венгров. Только в районе Хедьяшхалам ежедневно переходят границу в Австрию от 300 до 500 человек и в районе Шопрон от 150 до 200 человек.
В самом Будапеште в начале декабря постоянно вспыхивали очаги разнообразного сопротивления оккупации. 5 декабря. Оперсводка номер 026 командования 12-го мотострелкового полка внутренних войск МВД СССР, направленная коменданту Будапешта и штабу особого корпуса.
В течение 5 декабря контрреволюционные элементы продолжали попытки организации забастовок, демонстраций и беспорядков в городе. На Ламповом заводе, 4-й район, возникла забастовка, поводом для которой послужил арест венгерскими органами двух женщин, работниц завода. Забастовка продолжалась около 6 часов. Попытки организации демонстрации имели место в 11-м районе, около студенческого общежития, где собралась толпа до 2500 человек на улице Сталина, возле американского и английского посольств и в некоторых других районах города. Принятыми мерами силами милиции, венгерских офицерских рот и подразделений советской армии собравшиеся толпы были рассеяны и массовые демонстрации не допущены. К вечеру 5 декабря в 5-м, 6-м и 7-м районах имелись попытки строить на улицах баррикады. Около 20 часов в 7-м районе неизвестными преступниками была обстреляна машина советской армии. В 4-м районе обнаружена листовка за подписью кардинала Минценти, призывающая к ношению траура до тех пор, пока в Венгрии не восстановится личная собственность церкви и старые права.
Вот эти листовки, собранные особистами в Будапеште 5 и 6 декабря 1956 года.
«Мадьяры, братья, носите траур за нашу свободу, независимость, за павших героев. Оденьтесь в черное, не ходите в кино, театр, увеселительные места до тех пор, пока русские находятся в Венгрии. Группа кадра обвиняет нас в том, что мы хотим возвращения хартистской эпохи. Мы настоящие мадьяры, и этим тоже проявляем нашу продолжающуюся борьбу за свободу, независимость».
«Нация в трауре. Женщины, носите траур, не красьтесь. Мужчины, оденьте черные костюмы, не брейтесь, отпускайте бороды. Мадьяры, носите траур до тех пор, пока не восстановят собственность, церковные земли, старые права». Минценти из американского посольства.
«Будапештский центральный рабочий совет созывает рабочих страны, чтобы до тех пор не читали и покупали правительственную венгерскую социалистической рабочей партии газеты, пока не получат разрешение центральный рабочий совет на право листа. Свободу печати требуем. Будапештский центральный рабочий совет».
«Рабочие, не пугайтесь страшилища кадра. Сила в ваших руках. Требуйте в Сегеде рабочую власть. Берите в свои руки охрану безопасности города. Долой членов госбезопасности из вооруженных сил. Свой город мы охраняем сами».
Восьмого декабря была расстреляна демонстрация шахтеров в городе Шальготарьяне. Из секретной справки начальника 2-го отделения особого отдела КГБ по южной группе войск майора Мордвинова.
8 декабря 1956 года в городе Шальготарьян было провокационное выступление, подготовленное членами Революционного рабочего комитета. Поводом для выступления послужил арест директора шахты села Киштеренс Гааллаеш, который составлял и распространял контрреволюционные листовки, направленные против правительства кадра и вице-ана Кибора, который в 1950 году за вооруженное выступление против правительства был приговорен к 12 годам, а во время мятежа сбежал из тюрьмы. подстрекал рабочих к забастовке и пролез в члены рабочего революционного комитета. Около 13 часов к зданию областной полиции организованно подъехало 200-300 человек. К ним присоединилась толпа людей с других предприятий, среди которых было много пьяных. При подстрекательстве контрреволюционных элементов демонстранты стали требовать освобождения арестованных, а затем выкрикивать контрреволюционные лозунги. Работники полиции, представители Главного управления полиции города Будапешта, майор Ладвешеки и замминистра обороны Венгерской Народной Республики генерал Хази потребовали разойтись, но в ответ на это толпа людей стала перекрывать автобусами улицу и строить баррикады. Во время наведения порядка по полиции был открыт огонь из помещения автотранспортной конторы и из толпы демонстрантов, а также брошены гранаты. Ответным огнем по зданию автоконторы и провокаторам в толпе, которые вела только венгерская полиция, было убито 18 человек и ранено 131. Скончалось от ран 38. Личный состав комендатуры в перестрелке не участвовал.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Вы слушаете третью передачу из нашей серии, посвященной 55-летней годовщине вооруженного подавления Венгерской революции 1956 года, декабрь и позднее. 9 декабря, протестуя против расстрела шахтеров, Центральный рабочий совет Большого Будапешта призвал трудящихся к проведению всеобщей забастовки. В ответ правительство Мюнхена Кадера объявило чрезвычайное положение. Оно действовало до апреля 1957-го и запретило деятельность Центрального рабочего совета. Это решение марионеточной власти аукнулось в разных частях Венгрии. Из справки особого отдела 38-й механизированной армии.
В знак солидарности с предприятиями Будапешта 11 и 12 декабря в Дьюре все предприятия, магазины и другие учреждения не работали, объявив 48-часовую забастовку. На улицах города 11 и 12 декабря появилось много семинаристов, которые группировали вокруг себя молодежь города, скупали областную газету и ее уничтожали. 12 декабря на улицах появилось много листовок за подписью молодежи, копии которых в переводе с венгерского языка «высылаю». Из Будапешта поездом прибывают группы студентов. Так, в 16.00 12 декабря прибыло два вагона студентов. Цель прибытия студентов и молодежи из Будапешта устанавливаем через полицию. В ночь на 11 декабря в городе был обстрелян из автомата неизвестными лицами советский патруль на мотоцикле. Неизвестные скрылись.
Тем временем, еще с середины ноября, все большее внимание особистов обращает на себя возрастающие попытки венгров воздействовать на сознание советских солдат-оккупантов. 12 декабря командующему Южной группы войск генерала армии Казакову докладывают о поступившем в комендатуру Будапешта письме следующего содержания.
Уважаемой советской комендатуре, предлагаю организовать военную революцию против московских министров. Организуйте контрреволюционное правительство здесь, в Будапеште. Да здравствует венгеро-советская революция. Булганин и Хрущев ведут народ к войне. Они хотят Третью мировую войну. Советский Союз не может выиграть войну, так как он ослабел и не может воевать с 60 странами, так как Советы будут одиноки. Нет с ними Китая, нет с ними Индии. В других социалистических странах уже организована контрреволюция. Советские генералы, офицеры и солдаты, организуйте русскую военную революцию, и с вами будет будущее и советская страна. Поднимемся на борьбу против господства Хрущева и Булганина. Каждый честный русский солдат стал с вами. Вы боролись не за народ, а за Хрущева, Булганина и Ворошилова, чтобы они и в дальнейшем остались паразитами. Вы здесь мерзнете на улицах в танках, а они в Кремле кутят и развлекаются. Долой московских тиранов! Будьте социал-демократами или честными коммунистами, но не сталинистами. Все советские министры – сталинисты. Долой их! Обломайте везде красные звезды, и пусть будет вашим знаменем правда и свобода. Да здравствует русская революция! Да здравствует новое революционное русское правительство! Русские революционеры, занимайте Будапештское радио, телефон и все общественные здания, и парламент, и железную дорогу. Вы победите!
13 декабря 1956 года еще одна справка, представленная генералу армии Казакову, начальником особого отдела по южной группе войск, полковником Горбушиным.
Поступают данные, свидетельствующие о том, что враждебные элементы из числа венгерских граждан пытаются обрабатывать советских военнослужащих и вести среди них разложенческую работу. 2 декабря сего года к группе военнослужащих 2-й гвардейской механизированной дивизии в городе Будапеште подошла венгерка лет 80 и начала с ними вести беседу, в ходе которой заявила: «Вы, солдаты, хорошие, и вас наш народ уважает, а командиров ваших наш народ не любит, они мучают и вас, и нас. Вам надо быстрее ехать домой, потому что у вас в России тоже сейчас беспорядки». Имеют место факты распространения враждебных листовок среди наших военнослужащих. Отдельные из военнослужащих хранят листовки у себя. 5 декабря сего года рядовой 2-й гвардейской механизированной дивизии Керсбург Михаил Иосифович возвратился из медсанбата дивизии, где находился на излечении, и передал заместителю командира по политчасти дивизиона РС капитану Батькову листовку, выпущенную 2 ноября 1956 года мятежниками на русском языке с призывом к советским солдатам быстрее уезжать на родину. Керсбург заявил, что эту листовку он взял у рядового Алешина, который хранил ее якобы как память о венгерских событиях. 26 ноября сего года к группе солдат 5-го гвардейского механизированного полка 2-й гвардейской механизированной дивизии, охранявшей мост через Дунай, подошла женщина-мадьярка 50-60 лет и обратилась к младшему сержанту Останову на ломаном русском языке. «Я слышала, что у вас нет кушать, и я вам принесла». При этом женщина вынула из сумки килограмма 3 отварного мяса и предложила его солдатам. Когда все от него отказались, женщина в доказательство того, что мясо не отравлено, на глазах у присутствовавших попробовала его. Младший сержант Османов поблагодарил женщину за проявленную заботу, но от мяса отказался.
Однако не все военнослужащие оказывались столь бдительны и политически выдержаны, как младший сержант Османов. Многие офицеры, как уже отмечалось, слушали западные радиоголоса и обсуждали услышанное между собой. Почти всех беспокоила неопределенность сроков пребывания оккупационного контингента в Венгрии. Ну и контакты советских воинов с местным населением не способствовали укреплению их идеологической стойкости. Особый отдел сообщил:
«Нами отмечены случаи, когда контрреволюционные элементы пытаются использовать контакты военнослужащих советской армии с местным населением во враждебных целях. 20 ноября сего года начальник авторемонтной мастерской 391 гаубичного артполка 11-й гвардейской мехдивизии техник-лейтенант Фатуев объявил оперработнику, что, находясь в буфете города Сольнок, к нему подошел лейтенант венгерской армии по фамилии Вирах, который предлагал Фатуеву переходить на сторону венгров. Учитывая изложенное, через командование принимаем меры к пресечению контакта военнослужащих с местным населением, а через агентуру изучаем характер имеющихся связей. В 237-м танковом полку 31-й танковой дивизии в должности командира взвода проходит службу лейтенант Рассоха, который в октябре сего года был судим судом офицерской чести за ряд воинских преступлений, и было вынесено решение ходатайствовать перед командованием об увольнении его из советской армии. В беседе с командиром батальона Рассоха по вопросу своего халатного отношения к исполнению служебных обязанностей заявил: «Вы мне мораль не читайте. Я знаю, что в нашей стране роли партии и комсомола нет. Находясь в Венгрии, коммунисты части не являются примером для беспартийных, и мне не с кого брать пример». Кроме этого, лейтенант Рассоха высказал свое следующее мнение: «Кому какое дело, если я останусь здесь или уйду в Австрию? Об этом никто не узнает, и это мое личное дело». В связи с получением указанных данных, Рассоха по решению командующего армии срочно откомандировывается с территории Венгрии в Советский Союз.
В самом Советском Союзе эхо подавления мятежной Венгрии раскатывалось со все более тревожащей власти силой. Уже в ноябре КГБ зафиксировало листовки, распространенные в Ленинградском пединституте имени Герцена членами подпольного союза коммунистов-ленинцев.
«Граждане-студенты, в коммунистической цитадели появляются трещины. Этому учат нас события в Венгрии и Польше. где народная свобода была раздавлена гусеницами советских танков. И везде одними из первых являются студенты. В Венгрии именно они выступили первыми на защиту задушенной демократии. Не надоело ли молчать и вам?
В Ярославле на ноябрьской демонстрации арестовали 17-летнего комсомольца Виталия Лазарьянца.
7 ноября 1956 года во время демонстрации трудящихся города Ярославля Лазарянц Виталий Эммануилович, 1939 года рождения, член ВЛКСМ, учащийся 10 класса, пронес перед трибунами по Советской площади изготовленный им накануне лозунг, содержащий требования о выводе советских войск из Венгрии.
Незадолго до этого арестовали и Сергея Осипова, расклеивавшего листовки с протестом против подавления Венгрии. Угрозы и призывы сделать как в Венгрии фиксировались органами по всей стране. Для власти стало очевидным, что с оттепелью пора кончать. Президиум ЦК обратился к членам партии с письмом, в котором, в частности, говорилось:
«События в Венгрии, активизация враждебной пропаганды вызвали нездоровое настроение среди некоторой части советских людей. Они потеряли способность здраво оценивать международную и внутреннюю обстановку, начинают метаться из стороны в сторону, нередко становятся рупором империалистической пропаганды, повторяя вслед за «Голосом Америки» и BBC разного рода клеветнические измышления о советском строе».
В общем, наступило время новых посадок. Уже не сталинских, а хрущевских. А советская оккупационная операция в Венгрии продолжалась. В общей сложности в ней приняло участие 28 821 военнослужащие, из которых 669, по другим данным 720, было убито. Более 1500 ранено, и 51 человек пропал без вести. Потери венгерской страны – 2652 убитых, 1926 ранено, и 150 тысяч человек стали беженцами. Кроме того, после подавления революции в Венгрии прошло 22 тысячи судебных процессов, в результате которых 400 человек было приговорено к смерти, а около 20 тысяч интернировано. В то же время за осуждение оккупации Венгрии было репрессировано 200 солдат и офицеров советской армии. Венгрия, 55 лет назад, декабрь 56-го. Над передачей работали режиссер Александр Аркадьев и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тульцин.